Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем цикл передач «Страсти и борьба с ними». Мы сейчас разбираем письма ваши. Письма интересные, письма глубокие. Они меня заставляют задуматься вновь и вновь над этими вопросами. Это очень интересно. Итак, давайте будем разбираться. Да? Пишет нам сестра. Она пишет, что ей 50 лет, и 20 лет назад, как она пишет, а то и больше, ей встретилась книга отца Александра Меня «Сын человеческий». Письмо короткое, в нем немного понятно, так скажем, вот, каких-то духовных сторон сестры, но вот эти вот крупными мазками написано, так скажем, мы будем разбирать то, что есть. Да? И она пишет, что после прочтения этой книги волнение и стыд охватили, что как раньше я могла не знать вот этих сведений о Господе Иисусе Христе. Потом в одном из городов она увидела крестный ход, вскоре после прочтения книги, и будто бы увидела сцену со Спасителем на кресте, толпу и крики, и его, то есть Господа, вижу измученного, скорбящего, и меня я тоже в толпе. Господи, как же мне стыдно и больно. Я его образ представляю, и 30 лет спустя так же остро, как и тогда. Ну, это не вопрос, это как бы впечатление. Да? Человек описывает, как он начал приходить к вере. Вот что бы мне хотелось, дорогая сестра, сказать, прежде чем мы к вопросу подойдем. Вот смотрите, то, что вы в руки взяли книгу от Александра Мени, да, «Сын человеческий», попалась вам эта книга. Бывают люди о вере узнают совершенно необычным способом. Да? Кто-то от знакомых, кто-то, допустим, бывает от противного, когда он уже нахлебался грехов и начинает к свету идти, потому что уже тьма вокруг и ад уже здесь уже начался. Кто-то другие книги получает, кто-то фильм какой-то посмотрел, и мысли у него начали возникать, о вере, о необходимости. Вот вы прочитали книгу отца Александра Меня. Она на вас так подействовала. Другой вопрос, смотрите. Конечно, вот по поводу творчества отца Александра Мени тут вот не все так как бы гладко, да, как хотелось бы. Конечно, отец Александр в свое время был человеком проповедующим о вере, о Христе, но, к сожалению, в его творчестве встречаются такие не совсем православные, так скажем, мысли. Сейчас об этом не будем разбираться, но просто человек трудился как мог, да, в тех условиях, там, и, как нередко бывает с миссионерами, немного ушел в сторону, ну, в некоторых своих мнениях. Поэтому очень хорошо, что как бы это была для вас ступенька, да, эта книга, но все-таки надо бы изучать и вероучение церкви, и учение церкви, допустим, о духовной жизни все-таки по классическим произведениям. Отец Александр когда трудился? В позднесоветское, так скажем, время, да? И понятно, что это время сложное, время перемен, время таких тектонических сдвигов, да? Страна поменялась, разрушился Советский Союз, все это менялось и ломалось, и, может быть, источников где-то было мало, культурная обстановка там отца Александра была другой. Поэтому тут условий, ну, как бы причин можно много привести, почему там какие-то ошибки вкрадываются, мы же люди, да, вот, и поэтому надо быть очень внимательными. А классические произведения, уже проверенные, да, церкви, вот на них надо ориентироваться больше. Другой вопрос, смотрите, вот что человек увидел, да, увидел книгу, прочитал книгу о вере, о Христе. Что рождается в душе человека? Смотрите, волнение и стыд, что я этого раньше не знала. Да? Вот я сразу хочу вам сказать, сестра, без всяких там долгих предысторий, что это неправильное впечатление. Объясню почему. То, что мы в советское время, человеку 50 лет, вас не учили вере, вы не знали с детства, не знакомы были с церковью, с верой, таких нас наберется миллионы. Вот жители современной России, которым 50 более или чуть-чуть менее там лет, потому что нас этому не учили. И вот Бог, пусть через эту книгу, да, или кого-то через другую, приводит вас к вере. А вы говорите, как печально, что я этого не знал раньше. Так ты не знал. Вот, все равно, что ребенок, знаете, приходит в школу, ему говорят в 7 лет, да, вот эта буква такая-то, такая-то, вот можно прочитать книжку самостоятельно. Он вместо того, что говорит, спасибо, дорогой учитель, что ты меня научил, он говорит, как жалко, что я с детского сада это все не умею. Так почему жалко-то? Раньше вам бы и эта книга бы не попалась, а попалась бы, вы бы ее не прочитали, или еще вариант, прочитали, ничего не поняли. В духовной жизни есть такое понимание, как созревание. Вот человек должен созреть. Вхождение в церковь, осознанное вхождение в церковь, это же не вступление в партию, в которую можно изобразил, что ты согласен с ее уставом, там, внес значит, денежку какую-то, да, на уставную деятельность, получил партбилет, и ты являешься членом партии. Тут же совсем все не так. Это все работает вообще по-другому. То есть, смотрите, если человек раньше веры в душе не имел, а потом получил, так это же замечательно получается. Надо Господу сказать, Господи, слава Тебе, что Ты вообще открыл мне то, что Ты есть, и что есть Церковь Святая, Православная, которая единственная в мире содержит истину и путь ко спасению. Слава Тебе за это. А человека лукавый через страсть гордыни, потому что человек не принимает того, что он раньше был безбожником и натворил там разных дел. Через страсть печали начинает давить. Давить, и вместо того, чтобы человек шел ко Христу, да, оценил свое духовное состояние, он начинает волнение и стыд испытывать из-за того, что раньше не знал. Так не знал, потому что не знал, потому что не знал, да? Или не знал, потому что тебе не сказали, или не знал, потому что ты вообще не способен был это принять. Поэтому вот это беда старших поколений. Да, я в приходской жизни тоже с этим сталкиваюсь. И каждый раз приходится говорить человеку, что почему ты не радуешься тому, что тебя вообще привели к свету-то, да? А лукавый начинает отсылать вот к этим прошлым годам, и там не покаяние, а именно начинается вот это вот какое-то самоедство, основанное на страсти печали. Если бы. Да нет такого слагательного наклонения в истории. Что значит «если бы»? Ты прожил ту жизнь, которую прожил, надо ее принять. Вот ты есть, кто ты есть, да? А давайте будем говорить, ах, если бы я там родился в императорской семье. Ах, если бы мой папа был благочестивый, преподобный. Так не так. Давайте в реальности жить. Мы те, кто мы есть. И тот, кто мы есть, нас Господь так или иначе терпит и принимает в свою церковь. Вот этому надо радоваться, понимаете? Это надо ценить, так скажем. Радоваться не то, что в плане, может быть, даже неправильное слово радоваться. Ценить этот дар, который есть. Потому что дар веры – это тоже дар. И не все его получают, и не все могут его получить. Но не то, что Бог не хочет, а они способны получить, понимаете? А вам дал дар этот Бог, Бог дал этот дар, и вы его приняли. Поэтому давайте будем благодарны Богу за это. И будем рассматривать вот это вот состояние стыда и волнения как проявление страсти. Страсти гордыни, потому что я не согласен с промыслом Божьим, да? А в чем не согласен? В том, что вот у меня эти 50 лет безбожия были. И, соответственно, страсти печали, что я не принимаю вот тот благой промысел Бога о себе. Дальше, смотрите. Вот приводит меня в смятение. В смятение что-то смятение? Смятение – состояние небоеспособное, не духовное состояние, не бодрое состояние, не состояние покаяния. Смятение – состояние запутанного человека, раздерганного в душе, да, он не знает, что делать. Вот строй шел, да, и смешали его враги, да, и все, этот строй уже небоеспособный. Также вот это вот состояние смятения, это состояние, когда через гордыню и печаль лукавый набил нашу душу, да, и запутал помыслами, и, соответственно, ввел вот это состояние смятения. Да. И Христина в этот момент не может оценить свое правильное состояние, не может увидеть, что это страсть. Он увлекается этими эмоциями, которые вот из души происходят, и саможаление, и вот это вот самоедство, которое с покаянием не имеет ничего общего. И вот человек, получается, думает, что это духовная жизнь. Так вот, увидела сестра крестный ход вскоре после книги. И что увидит христианка, да, начинающая христианка в этом крестном ходе? Она будто бы увидела сцену со Спасителем на кресте, толпу, крики Христа измученного и скорбящего, и себя тоже в толпе. Казалось бы, это все как бы благочестивое вполне, да, рассуждение, но на самом деле, я думаю, что это очень опасное рассуждение, сестра. Вот духовная жизнь – это непросто. И в духовной жизни можно сделать очень много ошибок. Одна из этих ошибок – это начать воображение включать во время молитвы, да, когда человек начинает что-то придумывать там, или представлять себе там, Господа, там, ад, рай. Это категорически делать не надо, это очень опасно. Потому что область воображения – это область ненадежная для духовной жизни. И лукавые очень легко пользуются воображением, особенно у натур таких впечатлительных, да, чувственных, у которых вот душевная, чувственная сторона очень развита. Я думаю, что это к вам относится. Такие люди очень легко впадают в печаль, очень легко долго находятся в этом состоянии печали. И нужен немалый труд, чтобы вот из этой печали их, получается, поднять, да, избавить от этого состояния. Так вот, смотрите, казалось бы, благочестивые впечатления на самом деле нужно категорически отвергать. Ничего не надо придумывать. Иначе получается, смотрите, вот эта вот толпа идущих христиан молиться Богу, да, или молящиеся во время крестного хода, она представляется той толпой, которая орет и кричит Пилату «распни его». И сестра думает, что я тоже среди вот этих, да, людей, которые распинаю Христа. Так, дорогие мои, вот, дорогая сестра, ведь крестный ход-то не про это совсем, у него другая тема. Это тема, наоборот, совместной молитвы во славу Христа, да, это прославление Христа. И крестный ход – это как раз не то, что изображает там распятие, да, Христа или вспоминает об этом, а наоборот, это христиане собрались славить Бога. Бывает крестный ход на Великую Пятницу, когда мы все, кто приходит в этот день в храм на службу, совместно уходим в крестный ход, и священники несут на руках икону, которая называется «Плащаница». Это икона, на которой изображен Спаситель, которого ученики в спешке уже убитого Христа, да, сняли с креста и готовят к погребению очень спешно. Вот этот крестный ход скорбный, но там нет ни криков, там христиане не собой как бы воплощают, что ли, не изображают, а воплощают как раз тех учеников, которые погребают Христа, а не тех, кто жители Иерусалима там, или гости столицы, так скажем, да, которые распинали Христа несколько дней назад, там, кричали об этом. То есть даже вот этот скорбный крестный ход, бывает торжественный крестный ход, допустим, на Пасху, да, на какие-то великие праздники, бывают городские крестные ходы, в которых собирается весь город христианский и идет там к месту святыни какой-то или чтобы почтить какую-то дату великую. У нас в городе, допустим, это и День Святой Екатерины, да, покровительницы нашего города, когда, несмотря на зимнее время, и священники, и прихожане, и христиане, все желающие собираются в кафедральном соборе и идут крестным ходом. А бывает, да, вот этот крестный ход скорбный, но он совсем по другой причине совершается, с другим побуждением. Так вот, вот эта впечатлительность, вот эта вот игра воображения, она приводит сестру к тому, что ей стыдно и больно. Стыдно и больно. Опять же, за то, что Христа распяли люди, стыдно и больно, что она была таковой. Так вот, смотрите, стыдно и больно – это опять неправильное впечатление. Почему? Потому что Господь пошел на крест сам. Вот мы по нашей вере знаем, что Господь сам пошел на крест. Он для этого и пришел на землю. Для этого Сын Божий, второе лицо Троицы, воплотился здесь на земле от Духа Святаго и крови Пресвятой Богородицы, взял свое тело и человеческое естество и стал истинным Богом, истинным человеком, для того, чтобы не для того, чтобы ходить здесь по земле, гладить детишек по головке, исцелять больных, воскрешать мертвых, кормить 5000 несколькими кусочками хлеба. Не для этого. А он приходит сюда для того, чтобы умереть за нас на кресте. То есть это цель и назначение воплощения Сына Божия. А если мы начинаем включать душевность, то тогда получается, что вот эта жертва Христа как бы случайная, что ли, как бы это ни звучало богохульством. Это, конечно, я не говорю так, но получается так, что вроде как случайно это все получилось, что вот он такой хороший, а такие плохие люди его замучили. Он, безусловно, хороший. Он Бога-человек. Но он идет, еще раз повторюсь, умирать за нас. Он проливает кровь за нас и за вас, сестра, в том числе. И поэтому останавливаться на этом, вот на картине крови пролитой, рубцов на теле Спасителя, не надо категорически. Это больше свойственно католической манере духовной жизни, когда вот эти заблудившиеся христиане уже начинают там, применять это для возгревания какого-то духовного своего начала. Это категорически сделать не надо. Это опасно. И вот можно в творениях святителя Игнатия посмотреть это, где он описывает, допустим, вот эти возбужденные такие переживания католических, ну, якобы святых, которых, конечно, не святые это люди, это заблудившиеся люди, но католики их считают там святыми, которые пишут руководство, что вот видят Христа, там, воображают, как раны наносят на его тело, как он страдает. Вот это нельзя делать. Это уже состояние гордыни и прелести, то есть самообмана. Вот это категорически нельзя делать, сестра. Поэтому нужно очень быть к себе внимательными. Представлять, еще раз скажу, не надо, это ошибочно. Иначе вот с помощью вот этой душевности вашей, да, ну, нашей человеческой, вы не одна же такая, мы все такие, очень легко сбиться. Смотрите, вы начинаете печалиться о распятом Христе, а где же наша вера, что Он воскрес, да, и с нами находится? Нету, получается, в этом-то раскладе, да? Поэтому вот я очень вам советую, дорогая сестра, обратиться к серьезным творениям святых отцов, почитать святителя Феофана Затворника, святителя Игнатия Брянчанинова, поизучать основу веры. Пожалуйста, тоже есть классические произведения. Вполне простое, такое доступное и общедоступное. Это катехизис святителя Филарета Московского. Более фундаментальное, но не менее замечательное, точное изложение православной веры преподобного Иоанна Дамаскина. Вот давайте вот эти книги, не душевность вот эту, которую вот вы прочитали и взяли как бы за основу. Понятно, что первое впечатление, оно играет, да, большую роль, но надо отходить от этой душевности. Христос, еще раз напомню, Господь идет умирать за нас добровольно. Помните, ученики, после того, как Господь их спросил, за кого почитают меня люди, за кого вы почитаете, да? Помните, апостол Петр говорит, ты Христос, Сын Бога Живаго. Господь его похвалил, сказал, что Отец Небесный открыл тебе эту истину. И дальше он ученикам, Господь говорит, мы пойдем в Иерусалим, и мне нужно пострадать, ну, я своими словами перескажу, да? И апостол начал говорить, да нет, да не надо, давай останемся, мы так хорошо все делаем, столько добра приносим. И помните, что Господь ему сказал? Отойди от меня, сатана, да? Почему? Потому что апостол вот он, в этот момент уже потерял смысл предназначения прихода Христа на землю. И вот Господь отвергает это предложение именно таким категорическим отвержением. Даже, видите, сатаной называет. Почему? Потому что только враг рода человеческого может так искажать веру и понимать вообще христианские истины, искажать их. Так вот, смотрите, сестра, получается, что вот эти впечатления, в которых вы продолжаете жить, это ничего не имеет ничего общего с правильным духовным настроем, не имеет ничего общего с покаянием. Да, иногда бывает так, что в молитвах мы можем себе сказать, Господи, грехами распинаю Тебя вновь и вновь. Но это не впечатление, это не разрыв сердца от сопереживаний и страданий. Мы не сможем это делать. Мы этими словами только можем укорить себя, что вот Господь за нас пострадал, а мы продолжаем грешить. Но это не воображение, это не впечатление душевное, это не скорбь из сердца исходящая в виде вот этой жалости, да, жалости и душевности к распятому Бога человеку. Поэтому, дорогая сестра, не теряйте времени, вот очень вас прошу обратиться к серьезным трудам духовным. Я почему еще так настаиваю? Потому что дальнейшее письмо, да, дальнейшие строки письма говорят о том, что вам это надо сделать. Вот вы пишете: «Господь вел меня». Ну, понятно, что это очень хорошо, что вы понимаете, что Он вас ведет, но вы только ошибки делаете. «Я познакомилась сразу, вскользь, со святыми отцами, благодаря чему?» Тут барабанная дробь, книги не святые, святые. Вот, дорогие мои, я понимаю, что книга не святые, святые, там, занимает одно из первых мест по продажам там, в церковных лавках, но и я тоже ее читал. Это хорошее чтение для, знаете, для отдыха. Но я думаю, что архимандрит, а нынче митрополит Тихон Шевкунов, и не писал святоотеческого труда. Это его впечатление о том, как промысел Божий действует в несвятых людях. Да? Святые, почему его святыми называют? Он к ним так относится. Для него это действительно родные, близкие люди или там знакомые какие-то люди. Святые почему? Потому что они освященные, да, Христом. Они святые вот в буквальном смысле слова, канонизированные, да, церковью. Они не святые, понимаете? Ну, как бы, если перевести это название, они грешники, но хорошие, так скажем, да. Вот так вот примерно. Но я думаю, что отец Тихон, а ныне владыка Тихон, и не задумывал это как святоотеческое произведение, или, допустим, тем более знакомство со святыми отцами. Вот вы тут делаете большую ошибку. Святыми отцами не называются у нас в церкви священники. Это, опять же, католическая традиция, она к нам вообще не имеет никакого отношения. Поэтому эта книга, как и много сейчас литературы выходит, такой, она называется «Беллетристика», да, то есть книга для такого легкого чтения, к святоотеческим трудам она не имеет отношения. Читать ее можно, да, можно, пожалуйста, бывают книги для отдыха, но нужны книги для труда, так скажем, да, для того, чтобы правильно настроиться, не делать ошибок в духовной жизни. И поэтому вот я бы вам рекомендовал все-таки не терять время и начать знакомиться со святоотеческим, именно святоотеческим учением церкви. Дальше, собственно, мы подошли к вопросу, да, вот столько всю передачу разбирали, но это важная очень тема. Подошли к вопросу. На страничке 95 сестра растерялась, услышала и в тупик попала. И не понимает, что священник, которого описывает автор, говорит, что можно вас, священников, трясти за рясу. Так один батюшка и сказал: трясите за рясу. Как это понимать? Вот видите, как мы пришли к какому-то вопросу серьезному. Вот смотрите, что такое трясти за рясу. Понятно, что если вы подойдете ко мне, допустим, и возьмете меня за облачение, начнете просто трясти, ну, не вы ничего не получите, ну, я получу как минимум заряд взрыва страстей. Потому что мне это вряд ли понравится. Я сам в передаче несколько раз это упоминал выражение, что нас надо трясти за рясу. В каком смысле? Не буквально, конечно. А тут имеется в виду что? Что священник, у священника, у него несколько задач, поставленных церковью. Это священнослужение, да, то есть совершение богослужений, треп, таинств. Это душепопечение, то есть священник должен заниматься душой христианина, вникать в обстоятельства жизни, рассуждать, советовать, переживать, молиться вместе. И третье – это учительство. То есть нужно учить. Если священник, забыв о двух последних, занимается только требоисполнением, священнослужением, вернее, богослужением, да, вот совершением богослужения в храме, но не занимается душепопечением и учительством, то тогда паства остается духовно голодной. И вот этот совет, и я тоже о чем говорю, да не только я, это обычный совет, подходить и просить священника наставления, просить его внимания, просить его заботы. Это и есть, это и называется трясти за рясу. То есть это не буквально в смысле слова, да, трясти за духовную одежду, там хватать как-то. Это, ну, понятно, что у нас в культуре нашей этого нет, и не надо заводить. А это именно относится к тому, чтобы мы не боялись духовенства, чтобы мы просили наших священников наставления, просили поучить нас, просили вникнуть в нашу житейскую ситуацию, а не, конечно, не физическое какое-то воздействие. А такая причина есть, и проблема такая есть. Я как-то в одной из передач уже рассказывал, что лукавому нужно, чтобы паства от пастыря была далеко. И, к сожалению, вот часто люди делают духовные ошибки, в первую очередь из-за того, что, приходя в церковь, они видят священника, его стесняются, да, стесняются вот человека вот в черном облачении, а начинают духовные вопросы решать там с тетушками какими-то рядом стоящими, которые сами ничего не знают, и начинают советовать. И потом приходится очень долго исправлять эту всю неправильную полученную информацию в голове человека. Потому что могут и суеверия какие-то быть, и проще подойти и спросить, да, специалисты, что называется. Вот мы же, когда приходим в больницу и идем на прием к профессору, мы же не советуемся, там, допустим, с человеком, который столкнулись мы, в первую очередь, там, с гардеробщицей, да, допустим, в больнице, или, там, или уборщицей. Не потому, что мы их пренебрегаем ими, но потому что это не те специалисты, да, к которым мы пришли. Также и в храме надо обращаться к священнику, не бояться этого, не стесняться этого, преодолевать этот ложный страх. А иначе получится, что священник, его никто не дергает, грубо говоря, за рясу, да, вот как мы сейчас обсуждаем. Он думает, ну, никому ничего не надо. А я не могу поверить в это, что в приходе никому ничего не надо, там, духовного, да. Да, бывают люди, которым, ну, реально, ну, они решили свои вопросы, и у них как бы сейчас острых вопросов нет. Но бывают люди, которым нужна настройка. Вот эта сестра, которая пишет, да, вот это письмо, я вот почему-то предполагаю, что это человек действительно склонный к душевности, склонный к печали. И если такого человека регулярно не поддерживать, не выводить из этого состояния печали на нормальное состояние, то лукаво очень легко может вот через воображение, через это неправильное духовное состояние человека просто вот забить печалью и забить тем, что человек не видит своего духовного состояния сейчас, а переживает, ах, если бы, а как бы было там 30 лет назад, если бы я был тогда верующим человеком. Так вот, дорогие мои, спасибо вам за терпение, что вы смотрите нашу передачу и желаете получить ответ. Спасибо вам, сестра, что вы написали очень важное письмо, на основе которого мы могли вот сегодня передачу сделать об явных ошибках в духовной жизни. Я желаю вам их не повторять, быть к себе очень внимательной. Но если у кого-то еще есть вопросы, желания, замечания, я предлагаю вам писать на адрес нашей электронной почты, которая периодически появляется на экране. Спасибо вас, Христос, дорогие братья и сестры.